Глава 14. Хотя впереди путь не близкий, выехать из Минска генералу Чумакову удалось только вечером. Задержались потому, что у полковника Карпухина оказалась целая гора дел в штабе округа. М-ка резво мчалась по ровной дороге в сторону границы, прямо на зависшее над зубчаткой далекого леса солнце, огромное и красное. Зрелище заката всегда захватывало Федора Ксенофонтовича. Незаметно для себя, прервав разговор с сидевшим на заднем сиденье Карпухиным, он завороженно всматривался в спокойную красноту клонящегося к горизонту светила, испытывая немой восторг, будто приобщаясь к праздничному таинству. Горизонт казался чистым и прозрачным, но солнечный диск еще задолго до того, как прикоснуться к краю земли, начал срезаться, будто подтаивать снизу. Вот уже не хватало целой краюхи у солнца, чистое небо прятало в своих вечерних далях стены невидимых облаков, за которые и садилось светило. Вскоре над темной гребенкой лесов осталась висеть ровно отсеченная половина солнечного диска, и было похоже, что там, над дальними далями, плывет к земле купол гигантского ярко-красного парашюта. Вот купол делается все меньше и меньше, оседая за невидимую черту, и все явственнее тускнеет над ним небо. А краски земли вокруг неуловимо наливаются мягким бесцветьем. Мерное гудение мотора, быстрая езда, разлитый вечерний покой над колосящимися полями, над темными рощами и перелесками, простершимися за обочинами дороги, и сама дорога, убегающая прямо в закатное небо. Все это навевало благостность и умиротворение. Куда девались дневные тревоги? Долго ехали молча, словно убаюканные густеющими сумерками, в которых все больше тонуло пространство. А когда вечер уступил место ночи, глаза уже неотрывно смотрели на покатую, блеклую спину дороги, с которой фары сильными лучами, будто золотыми метлами, смахивала темень. Впереди туманный отсвет электричества. Вскоре показался городишко. Пересекавшая его дорога была, видимо, главной улицей, ибо когда въехали в город, пришлось сбавить скорость. Прямо на освещенной магистрали гуляла молодежь, прохаживались парочки. За городишком ночь стала гуще. Не заметили, когда пересекли старую границу, затем свернули на грунтовку. В машине терпко запахло пылью. То и дело попадались мосты, мосточки, мостики. Много речек, речушек, ручейков несут воды через земли Белоруссии, обогащая эти земли и обогащаясь от них. Генерал Чумаков досадовал, что у Карпухина не оказалось с собой карты. Чувствовал себя будто с завязанными глазами. Странное это ощущение, знакомое только военным людям, когда в ночной дороге не ведаешь, где ты находишься и какое расстояние отделяет тебя от места, куда едешь. Временами даже чудится, будто стоишь на одном месте, а из темноты в лучах фар на тебя наплывает незнакомый проселок. Полковник Карпухин сообщил, что до Крашан, где размещался штаб корпуса, осталось часа два езды. М-ка вкатила в какое-то местечко, в центре его, на плохо освещенной площади, водитель Манжура заметил колодец и попросил у генерала разрешения остановиться, чтобы долить в радиатор воды и дать мотору небольшую передышку. Подъехали, вышли из машины. Манжура побежал к ближайшему дому попросить ведро, а Чумаков и Карпухин, задымив папиросами, решили размяться по узенькому тротуару, выложенному из цементных плит с насечкой. Минут через пять услышали сзади вопль Манжуры. «Стой, зараза! Стрелять буду!» Когда взволнованные прибежали на голос, увидели, что их водитель сидел верхом на изгороди, отделявшей площадь от большого сада, и кому-то кричал в темноту. «Стой, гад, стреляю!» Но стрелять у красноармейца было не из чего. Полковник Карпухин, не понимая, что произошло, выхватил из кобуры пистолет, тоже метнулся к изгороди, но за ней непроглядная чернота ночи. Хулиганье несчастное, почти сквозь слезы рассказывал Манжура. Я залил радиатор, отнес хозяйке ведро, возвращаюсь, а он уже удирает. Кто? А разве я знаю, в военном, проткнул все четыре колеса и дёру. Только теперь Чумаков и Карпухин расслышали, как из колес эмки с шипением выходит воздух, и разглядели, что машина оседает. Некоторое время стояли растерянные, недоумевающие, из ближайших домов стали выходить разбуженные криками люди. Никто не мог ничего объяснить. В комплекте эмки было лишь одно запасное колесо, клеить три остальных было нечем, да и потребовалось бы для этого немало времени. Полковник Карпухин вопросительно посмотрел на генерала. Чумаков в ответ пожал плечами и сказал: «А позвонить в Крашаны можно, чтоб прислали какой-нибудь транспорт?» «Можно», — певуче ответила стоящая в калитке двора полураздетая молодица. «Почта вон за углом. А то и заночевать есть где. Для военных у нас всегда место найдется». «Так это она и продырявила колеса, чтоб ночевать остались», — с хриплым хохотком заметил топтавшийся рядом приземистый дедок. Но Федору Ксенофонтовичу было не до шуток. В сердце закрадывалась смутная тревога. Оставив Манжуру у машины, Чумаков и Карпухин подошли к почте. Под светящимся окном увидели военный мотоцикл с коляской. «Номер не наш», — с сожалением сказал Карпухин, осмотрев мотоцикл. Поднявшись на крыльцо, вошли в небольшую комнату, перегороженную фанерной стенкой с тремя окошками. За одним из них сидела перед коммутатором молоденькая телефонистка, она же и телеграфистка. А по эту сторону у низенького почтового стола дремал на табуретке майор с черными петлицами инженерных войск. При виде вошедших майор вскочил, принял стойку смирно и кивком сидеющей головы отдал честь. Его фуражка с черным околышем лежала на столике рядом с банкой клея и чернильницей. Лицо майора было коричневое от загара, огрубелое, в нижней половине отяжеленное, нос крупный, чуть нависший над тонкими губами, брови выгоревшие, почти незаметные, а под ними глубоко сидящие настороженные глаза. Может, эти цепкие, мгновенно сбросившие дрему глаза, покрасневшие от усталости, и заставили Федора Ксенофонтовича обратить внимание на майора? После того, как полковник Карпухин деловито попросил телефонистку срочно соединить его с Крашанами и назвал позывной военного коммутатора, генерал Чумаков заговорил с майором. «Садитесь, пожалуйста, товарищ майор. А вас что, служба или личные дела здесь держат?» «Служба», — с готовностью ответил майор и присел на табуретку лишь после того, как генерал и полковник уселись рядом на окрашенную скамейку со спинкой. «Мотоцикл ваш?» — включился в разговор Карпухин. «Мой. Что-то я номера такого у нас не помню». «Мы дорожники фронтового подчинения», — пояснил майор. «Мостами занимаемся». «Позвольте, что значит фронтового подчинения?» — удивился Федор Ксенофонтович. Майор отвел глаза в сторону, будто смутился, потом посмотрел на телефонистку и, понизив голос, ответил: «Ну, в смысле окружного подчинения. Сами понимаете, штаб округа в любой час может стать штабом фронта. Время такое». Федор Ксенофонтович с досадой подумал о том, что майор из дорожного батальона с большей определенностью говорит о близком начале войны, чем говорил командующий округом. «Вам что-нибудь известно?» — спросил он, требовательно глядя на майора. «Нас предупредили, что надо быть готовыми», — уклончиво ответил майор и посмотрел на наручные часы. «Я жду звонка из Белостока от наших. Там, может, уже что-нибудь известно».